Традиционно, если какой-то вопрос есть, пока мы еще...
Добрый вечер, можно вопрос?
Да, конечно, Оль, давай.
Я по поводу рода вымирающего. Я там писала вопрос. Если род полностью, ветка рода вымирает, что происходит с этими душами?
Ничего, души не привязаны к роду. Как мы не привязаны к телу. Ну, то есть, вот... Так же можно сказать, если тело это умирает, что происходит с душой? Да ничего не происходит, она оставляет эту оболочку и уходит дальше в свой истинный дом, а потом, если ей нужно опять вернуться, она берет новую оболочку. Так и душа, она, получив опыт в одном родовом эгрегоре, она уходит из него, отдав долги, и возвращается, приходит, может в тот же род прийти, а может совершенно в другой. Если по задачам миссии реинкарнации заложены какие-то другие, ну, более сложные программы, она может переродиться на другом, в другой стране, вообще на другой планете даже. Ну, в основном-то души привязаны к планете до определенного уровня, но бывает, что и реинкарнируют на какой-то другой планете и опять потом возвращаются. И, кстати, я таких инопланетян довольно много знаю и, ну, и видел. Поэтому здесь ничего ужасного. Обычное явление, жизнь есть жизнь. И вообще тут... Но вот мы скоро зайдем опять на циклы родовых энергий, такое, потому что это такая непаханное поле. И нужно понимать, что род – это единый конгломерат всего человечества. То есть есть так называемый эгрегор человечества, и вот это и есть род. И отсюда, вот при этом даже это было подтверждено, ну, наукой современной, что когда они исследовали ДНК, множество людей разных рас, с разных континентов, они у всех нашли один общий геном. И это как бы, ну, условно наукой доказано о единой праматери. То есть вот эта легенда теософская о Еве и Адаме, она как бы имеет... реальное научное подтверждение. То есть у нас у всех, у всего человечества когда-то была единая мама. Про папу они ничего не говорили, ученые. Там именно женский какой-то геном. Вот. И род, он как грибница такая. То есть вы можете там найти гриб в одном месте, через несколько километров найти другой гриб. Это все будет одна грибница. При этом грибницы, они, находили грибницы, возраст которых там исчислялся там 1000 лет. То есть такие древние организмы, которые, ну, и очень могучие. Отсюда и когда грибок в человеке поселяется, его, ну, довольно сложно вытащить из человека. Это такое целые практики сильные и много нужно делать. Так вот, и получается, что мы единый род, то есть у нас есть как бы единое древо, когда-то у нас у всех был праотец и прамама единое, у всего человечества. А дальше это вот, почему и часто род сравнивают с древом таким, это такое разветвление, то есть из единого ствола выходит множество веточек, множество родов. Эти множество веточек разделяются на еще множество веточек, а эти веточки на еще веточки, еще веточки, еще веточки. Поэтому если какая-то на этом едином древе ветка отмирает, ну другие есть. И туда души там будут реинкарнировать, там воплощаться. Поэтому тут это ничего страшного. Вот исследовать, почему род вымирает, вот это очень интересно уже. Почему как бы в родовом эгрегоре заложена программа самоуничтожения? Но это вот тот заряд, про который мы говорили. А к вам вопрос. Вы потом напишите, когда мы закончим на следующей неделе в пятницу вот этот наш клуб без галстуков. Где-то в 7 часов. Или в 8. Потому что в прошлый раз вы в 8 попросили сделать. И, соответственно, мы возьмем уже какой-то фильм. Ну, какой-то. Мы же его и наметили. «День сурка». И начнем этот фильм. Проговорим его. Очень такой мистический фильм. Поэтому вы вот эту тему обдумайте. Насколько вам будет комфортно собраться на следующей неделе в 20 часов, в пятницу.
Рады, Сергей.
Рады.
Я, кстати, по поводу сурка, извини, буквально одну секунду. Позавчера было такое ощущение, что, знаешь, Господи, сколько жизни мы тут уже крутимся в этом. Мы уже со всеми уже делали все, что вот можно. И пели, и плясали, и убивали, и танцевали, все. И вот и все равно приходим, и по новой, и вот чуть-чуть туда, и чуть-чуть сюда. Вот у меня вот буквально на днях вот было такое ощущение, что, Господи, я все это уже видел миллион раз.
Ну вот. Начинаешь просыпаться, молодец.
Не, ну у меня уже не первый раз такое ощущение, просто иногда оно бывает ярче, иногда, ну так, чуть-чуть.
Так и есть. Ну ладно, вроде 5 минут джентльменских мы подождали. Ну а сегодня мы с вами проговариваем еще один заряд. Мы с вами изучим 5 базовых деструктивных зарядов и изучим методы, как с ними работать, чтобы эту энергию не бороться с ней, а переводить ее в высокую частоту, и энергия проявлялась в нашей жизни как некая способность. И эта способность, она помогает нам быть более успешными в жизни, более гармоничными. Соответственно, то есть энергия вместо того, чтобы гадить, она начинает нас, наоборот, нам помогать. И мы с вами проговорили про заряд «Запрет на жизнь» и проговорили про заряд «Запрет на чувства». Кто не присутствовал, посмотрите запись, она у вас есть там в кабинетах. Это прошлая неделя. Сегодня мы еще один заряд проговорим, и у нас останется еще 2, то есть, ну, в сумме 5. И когда мы вот эту теорию зарядов немножко пройдем, и вы ее чуть-чуть переосмыслите, мы пойдем в практиках учиться эти заряды конвертировать и сублимировать, то есть учиться их проявлять и переводить в другую частоту, сублимация. Это такая, ну, очень интересная будет, интересный цикл. Я сам как бы вот, мне очень нравятся эти вещи. Почему? Потому что в свое время я, ну, как бы задал себе такой интересный вопрос. Будучи уже в йоге, ну, скажем так, больше там 15 лет, а то и там под 20, я никак не мог разобраться с одним качеством внутри себя, которое, ну, определенным образом мне мешало. И когда я начал, ну, как бы анализировать, осмыслять, общаться с людьми, у которых я учился, и как следствие есть такой принцип, да, когда есть вопрос, то всегда жизнь подведет ответы. И тем более, если вопрос это искренен, и если он насущный, то есть если он для вас очень, ну, важен. И когда я начал вот эту тему копать, мне пришла вот эта система, это не мое изобретение, мне пришла вот эта система зарядов, и пришла некая методология, как эти штуки выявлять и вытаскивать их, и перегонять в другую частоту. Я увидел, что просто практика без осознания определенных слабых зон, она эти зоны не цепляет. Но это неким образом очень хорошо характеризуется, например, когда у вас открывается видение. Вот до того, как вы начинаете видеть, вы спокойно двигаетесь там сквозь потоки лучи энергии, они вас не парят. А вы можете пройти сквозь духа и вообще его не замечать. Вы можете пройти сквозь какую-то биопатогенную зону. И да, там может быть там на секунду, на два там настроение поплохеет немножко, ну и все. Когда вы начинаете это видеть, то есть цепляться за это, то есть вы начинаете это видеть, чувствовать, вы уже начинаете с этим как-то коммуницировать, то есть начинаете это обходить. Так вот то же самое с зарядами. Когда он висит в нашем подсознании, далеко-далеко вытеснен в теневую зону личности, а это мы с вами подробно разобрали, как это происходит, то что бы мы ни делали, какую бы практику ни делали, мы не цепляем эту зону. Мы цепляем только то, что осознаем в процессе самой практики. А когда мы в практике ныряем глубоко в себя, находим в себе этот заряд, проявляем эту энергию, вытаскивая ее, помните, да, этот закон мы с вами тоже разобрали, эмоция должна совершить работу, разрядиться. Если она не разряжается, она разряжается или в теле в виде каких-то заболеваний, или в психике в виде какой-то там фобии, например, или в событийном ряде в виде каких-то там не совсем гармоничных событий. И получается, что условно алгоритм очень прост, гениально прост. Еще раз говорю, не мой алгоритм. Мы смотрим с помощью определенных методов, которые мы с вами будем проходить. Мы находим эти те или иные заряды внутри себя, осознаем их, признаем их. И дальше мы учимся эту энергию проявить в той или иной деятельности. Энергия начинает совершать работу, полезную для нас работу. Но это как речка. Речка вышла из берегов и смыла деревню. И сила воды, она как бы, убила людей. Или это же сила воды, мы ставим плотину и ставим генератор, и эта же сила, которая разрушала деревню, она начинает нам давать ток. А с помощью электричества мы отапливаем свои дома, двигаются там наши машины, заряжаются наши телефоны и так далее, и так далее. То есть эта же энергия на другой частоте, она приносит плюс. Вот очень похоже и здесь. Мы находим внутри себя этот заряд, касаемся его светом своего сознания, то есть осознаем его, вытаскиваем его из глубины за счет этого как бы сознания, как такой мостик, который вытаскивает заряд из глубины, вытаскиваем его из глубины подсознания. И дальше это же энергия, эмоция – это энергия. Мы эту энергию на ней совершаем какое-то действие, ту или иную практику. Поэтому под каждый заряд, а их 5, мы будем подбирать ту или иную практику. И, соответственно, в каскаде этих практик вы познакомитесь со своими зарядами и будете понимать, какая практика для вас более актуальна, чтобы эти заряды переводить в высокочастотный режим. И, соответственно, они перестали разрушать каждого из нас, а наоборот помогали нам быть более эффективными в этой жизни. Вот условно это вся теория. Дальше нам надо изучить все заряды. И дальше нам надо погрузиться уже в методологию, то есть в практику. Первый этап – знакомство с зарядами. Умение их увидеть в себе, проявить и признать. Признать и проявить. И второй этап – это уже перегонка этих зарядов в высокую частоту. Ну вот как бы вам вся схема, да, то есть теория и два элемента практики. Но это такой большой кусок, с которыми мы будем погружаться так нормально. Но он очень ценный, потому что... Почему я еще начал эту штуку-то копать... Потому что, как я у себя увидел, что Я не понимаю, вот что это за энергия. И я вижу, как она меня разрушала, определенная, ну, часть моей жизни. Но не понимал, что это. И не понимал, что с этим делать. Все методы, которые я перепробовал, они не работали. Они работали, они по простой причине. Я не касался заряда, то есть я не понимал, что это, не осознавал его. Но как только я это начал видеть, начал эти заряды понимать, вычислять их, вытаскивать из себя, то сразу весь процесс запустился. Все те же практики, которые до этого не работали, они начали работать, потому что я светом сознания касался заряда. И почему я за этим, ну, как бы это для меня было такой увлекательным, интересным, неким откровением, исследованием? А потому что я эти же штуки увидел у других практиков. То есть те люди, которые не просто разговаривают о йоге, а интенсивно практикуют, но тоже в силу каких-то вот этих непониманий зарядов они не могли определенные вещи у себя снимать. Поэтому это вот такая очень интересная методика, и надо ее так хорошо в нее погрузиться. И мы на нее потратим приличный кусок времени. И опять же будем двигаться по принципу спирали. То есть взяли кусочек, раз, даем кусочку перевариться внутри нас, берем следующий какой-то момент из другого этажа, потом опять возвращаемся. Но это мой стиль преподавания, вы его знаете. То есть мы все время с вами крутим такие спирали. То есть один этаж йоги поисследовали, потом поднялись другой, третий, четвертый, пятый. Все время видим, стараемся увидеть взаимосвязи этажей друг с другом. И потом опять возвращаемся на первый этаж, но уже на этом этаже изучаем другой сектор, другую часть этого этажа. И также на втором витке, и так пошли-пошли. Вот все время эти такие спирали мы с вами крутим. И вы, наверное, это уже замечали. Так вот, сегодняшний заряд. Мы с вами прошли первый заряд «Запрет на жизнь». Ну или еще проще «Сдохни». Специально подбираю такие емкие выражения, чтобы вы их очень легко запоминали. Очень легко запоминается слово «Сдохни» или «Запрет на жизнь». А второй заряд – запрет на чувства или контролер. И третий заряд, он характеризуется так, ну, такое смешное выражение – электровеник. Или я убегаю от поезда. Тоже такая картинка, очень легко ложится. Как этот заряд формируется? Помните, мы с вами проговаривали, что заряды внутри нас – они могут быть, ну, как из трех источников. Первое, карма – это реинкарнация. То есть наше общение с родителями. И с родственниками, значимыми для нас, которые и заложили эти заряды, как правило, это детские впечатления. Второе, карма рода. И вот здесь нам надо будет с вами погружаться в родовые эгрегоры, учиться коммуницировать с родовыми эгрегорами и неким образом дифференцировать поток энергии рода, чтобы вот эти родовые заряды, ну, как бы не так сильно на вас проявлялись. Тоже отдельная тема, очень интересная. И третье, это карма прошлых реинкарнаций. То есть мы заряд притащили в эту жизнь из прошлых жизней. И, соответственно, просто методами работы с детскими впечатлениями, с внутренним ребенком, они не снимаются. Частично острота уйдет, да, реально помогает. Но чтобы полностью заряд ушел, перешел на другую частоту, так просто не получится. И, соответственно, как появляется вот этот третий заряд? А если помните, первый заряд появлялся, когда нас ломали об колено и жестко заставляли что-то делать, и при этом унижали наши достоинства, то есть разрушали нашу личность. Второй заряд формировался, когда нас жестко контролили, то есть разговаривали более-менее корректно, вежливо, но холодно. И был постоянный жесткий контроль любого нашего действия. При этом мы за все отвечали, но ничего не могли проявить себя никак. И третий заряд, а вот этот электровеник или я убегаю от поезда, он проявляется, когда нас обесценивали. Когда в детстве, то есть что бы мы ни делали, кто-то из взрослых якобы подшучивал. И вот в этом подшучивании шло постоянное обесценивание. При этом это не было как в первом заряде, что нас унижали. То есть вроде бы опять же разговаривали дружелюбно, но подросток или там вы ребенок вспыхивал все время. То есть такие подначки, подколки, некое, если говорить современным языком, такой троллинг. То есть кто-то из родителей или из старших родственников все время нас троллил. Что бы мы ни сделали, это так с ехидцей высмеивалось все время. Дальше, этот же заряд мог происходить, когда родители развелись. Или в семье была такая вялотекущая холодная война. Вроде бы они в браке, но на самом деле... Не в браке, то есть это люди уже давно развелись психологически. И каждый из родителей пытался перетянуть нас на свою сторону. И все время были такие разговоры, там мама спрашивала, ну что, ты меня не любишь, ты что, папу больше любишь? А папа говорил, а ты что, меня не любишь, ты больше маму любишь? То есть ребенка буквально разрывали на части. То есть внутри него предлагали, ну условно, выбрать, что лучше. А для ребенка, когда он любит своих родителей, для него это как правая и левая рука. Условно скажи, да какую ты руку любишь лучше? Да никакую. Они обе нужны и обе мне помогают. Я обе свои руки люблю. И вот когда ребенка все время заставляли выбирать, то есть родители все время вели такую партизанскую войну, пытаясь перетянуть ребенка, явно или неявно, то есть вплоть до, то есть, насколько я знаю, даже когда я эти штуки с людьми разбирал, там были случаи, когда суды шли, и ребенка протаскивали сквозь такой опыт, что на суде вызывали подростка, и судья его спрашивал, с кем ты хочешь остаться, с матерью или с отцом. Представляете, то есть, какая травма у подростка в этот момент происходит? То же самое это происходило, когда возникало сильнейшее, постоянное, ну, в силу каких-то, например, профессий, ваш папа военный, например, вы постоянно меняли место дислокации, то есть вам не давали точку, где бы вы вросли корнями, закрепились. Потому что становление... Я вот в Волгодонск приезжаю, город, где я вырос, да, то есть мой родной город, и вот я иду и... Ну, условно, вот улицы, они как бы пропитаны моей памятью. Вот я там на этом угле, там, возле этого дома первый раз там девчонку поцеловал. Возле этого дома мы там подрались с какими-то парнями. Там. Вот здесь там вот такое-то было событие, вот здесь такое событие. Я иду по улицам, но я как бы иду сквозь свою память в этот момент. И это дает некую такую инициацию, закрепление в энергиях Луны. Как бы человек становится в психике более стабильным. А если ребенка, подростка, когда вот у него должен эта инициация, некое закрепление произойти, его постоянно дергают, то есть условно папа там 2 года на одной военной части, потом в другой, третий, четвертый, то есть все время катается, нету угла, который бы ребенок назвал это мое. Нету города, который бы он сказал, это мой родной город. Постоянная смена друзей. То есть все время как бы только познакомился, только завел отношения, там через год-два уехали и так далее, так далее. Вот это то же самое, эта же штука, она также входит в психику. Как она проецируется? То есть мы сейчас проговорили, как это появляется. Как этот заряд появляется. Теперь, как это проявляется в самой психике? То есть, это постоянная спешка, постоянная суета. То есть, человек на такой, в народе говорят, тревожный человек. Или есть такое выражение «на измене». Человек все время, он не может расслабиться, он все время куда-то спешит. У него миллионы проектов, и он все время в таком стрессе. То есть один проект, при том проект не закончен, он начинает новые какие-то отношения, новые отношения. И это везде. То есть он на работе хватается за множество линий и постоянно никогда не доводит до конца, все время припрыгивая с линию на линию. Он общается с множеством людей, вроде бы со всеми приятель, но ни с кем не получается глубоко, потому что он все время, опять же, прыгает по приятелям. А у мужчин это часто неким образом проявляется как страх перед семьей. То есть начинает с девчонкой встречаться, как только отношения становятся более глубокими, и девушка начинает намекать на семью, все, сразу бросает, сваливает. То есть, а у женщин это часто, и это не редко сейчас я встречаю, называется так называемый child free, то есть свобода от детей. Это когда девчонка говорит, я не хочу детей, я вот надо пожить, надо понаслаждаться, надо попутешествовать, надо вот пожить для себя, я детей не хочу. Все. Вот. И вплоть до неприязни и некого такого негативного отношения к детям. То есть человек, его дико раздражает детский плач, то есть капризы детей, вообще их суета вокруг. То есть человек буквально вспыхивает. В психике это еще может проявляться как частые панические атаки, беспокойный сон, резкие смены состояния. Тот человек ржет, притом ржет от любого, там палец покажи, ага-га. Но смех такой немножко неискренний, а такой. И человек еще таком как бы демонстрирует постоянный позитив, такой позитивчик. Рот все время до ушей, ой, и все время, ай, такая экзальтация, как все хорошо, ой, как все хорошо, как все хорошо. И потом раз, смена, резкая смена состояния, человек или депрессирует, плакать начинает, или, например, гневается, то есть резкая вспышка гнева, потом хоп, опять, как вот, как маски такие меняются, опять раз, переброс, и человек снова, ой, там опять, ой, да я ж тебя так люблю, да все. То есть это такое щелк-щелк, щелк-щелк, щелк-щелк. То есть смена таких масок постоянных. И человек, то он такой весь, при этом человек ничего не доводит до конца, то он начинает голодать. Все, все, голодаем, все, и всем рассказывает взахлеб. И речь такая очень быстрая. И иногда фразы буквально сливаются. Между фразами нету промежутка. Какой, как речитатив такой постоянный. И когда человек говорит все, все, и начинает всех под голодание вести. Вот, надо голодать, надо голодать. Потом хоп, человек говорит, нет, нет, голод фигня. И также убеждает всех, что там нет, надо вот питаться вот так-то и обязательно принимать мультивитамины, мультивитаминные комплексы, накупает, а пока он голодал, накупает кучу книжек, покупает курсы по правильному голоданию. Раз, перещелкнуло, все, покупает, как правильно питаться традиционно, как, что надо мясо теперь есть, иначе там сложного белка не хватает, нужно принимать поливитамины, и вот такие, покупает кучу этих поливитаминов, начинает принимать, хлоп, переключила, все, он там стал сыроедом, все, а, все, я теперь сыроед, все, я только ем. И опять же, всем взахлеб рассказывает, какой он сыроед. По практикам у этих людей огромное количество курсов. Они были там, 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 они шныряют по всем курсам, но ни один курс они не отрабатывают. То есть всю эту информацию они просто ее жрут и как бы дальше толкают. И покупает новый курс едет на тот семинар, везде они были, но реально они ничего не умеют. И часто у них, и при этом чаще всего вся их информация, на которую они цепляются, она полностью оторвана от реальности. Когда человеку говоришь, ну да, вот ты там, ой, я, говорит, поехал на курс выходов из тела. Я говорю, ну хорошо, а зачем тебе этот курс? Вот какую пользу тебе может принести эта сверхспособность, да, то есть это же одна из таких сильных ситх. Ой, да нет, да, как, да какую пользу? Нет, и человек взахлеб начинает рассказывать, как это все круто. То есть, условно, материальная жизнь человека и духовная, якобы духовная такая, псевдодуховная, между ними огромная пропасть. То есть, нету вообще мостиков соединения. И вот так человека носит. Отсюда такое выражение, да, электровеник или я убегаю от поезда. Основная эмоция – это тревожность. Тревожность, хаос. Плюс в детстве у этих людей, когда они этот заряд поймали, часто могло наблюдаться такие явления, искрили розетки в их присутствии. Их часто било током. При этом у них за счет вот этой суетливости нарушена мелкая моторика, и они, сами того не замечая, могли там облить что-то рядом или еще что-то. У меня в свое время этот заряд был, я с ним одно время долго работал. И как он у меня, вот одна из вам из ситуаций, как он у меня в подростковом возрасте проявлялся по-разному. Мы поехали с приятелями, нам было уже по 16 лет, поехали на море, на пляже жить. Это был Лоо под Сочи, маленький поселок. И мы прям сошли с поезда, буквально там прошли 500 метров, и прям на пляже поставили палатку, там был маленький палаточный городок, и мы так жили. Было очень круто, классно. И мы ходили питаться в местную столовку. И вот мы, представьте, ну подростки, 16 лет, ну подростки, юноши уже. Пришли мы в столовку, сидим, а напротив, в соседнем столике сидят три девчонки нашего же возраста. Ну мы ж такие, там глазки им строим, там как-то их там пытаемся привлечь их внимание такое, и так далее, так далее. И вот я там хихикаю, шучу, пытаюсь их там привлечь внимание. Не замечаю, сбиваю стакан с киселем. И этот кисель весь на мне. Вот так просто. Я на них смотрю, они на меня. Они начинают хихикать. Ну, естественно, это было очень неприятно для меня. Как этого. То есть я пытался привлечь их внимание, привлек. Но как-то не очень гармонично. Вот очень часто за счет как бы разгонки этого заряда нарушается мелкая моторика, и люди, ну вот он руку потянул, там что-то свалил, повернулся, что-то локтем задел и так далее. То есть вот это очень частое проявление. Вот, и как его снимать, как его находить, это уже отдельная тема, мы... Немножко я вам его описал, но мы еще к ним не раз вернемся, ко всем пяти. И проговорим их еще не раз под разными углами. Пока просто вот, ну, впускайте в себя эту информацию. А теперь второй момент, что мы сегодня нам нужно проговорить. Мы с вами начали потихонечку вплетать практики работы с энергетической защитой. Зачем это и в чем важность этих практик? В том, что мы, постепенно двигаясь в наших практиках, коммуницируем с разными этажами. И у нас есть этаж практик работы с экстрасенсорикой, работы с более тонкими состояниями. В какой-то момент добавится эгрегориальная работа и так далее, и так далее. То есть в этот момент в своих практиках мы выходим в тонкий мир. То есть, опять же, по принципу, как вот я вам рассказывал, да, когда человек заряд не видит, не чувствует, не осознает, то практика на него практически не воздействует. Она как бы проходит сквозь него. То есть нету вроде его. То же самое здесь. Пока мы делаем просто гимнастику и не осознаем прану, то воздействие на праническое тело есть, но процент его небольшой, этого воздействия. Но если мы делаем практику и в этот момент коммуницируем с тонким телом, а тонким телом мы общаемся с энергиями, то есть в этот момент мы как бы высвечиваемся в тонком мире Земли. А так как тонкий мир Земли, он населен, там большое количество разных сущностей, разных духов, и не все они дружелюбные для человека. Отсюда есть такой метод, что прежде чем научиться выходить в тонкий мир и коммуницировать с энергиями, научись ставить защиту, энергетическую защиту. Это позволит тебе, я в своей жизни, в процессе практик, видел несколько раз одемонение. То есть, когда люди, занимаясь эзотерикой, впускали в себя существо низкочастотных миров, ну, беса какого-нибудь или демона. И эта тварь полностью сжирала этого человека. Ну, условно, до одемонения это один человек, после это вообще другой. Притом изменения кардинальные, вплоть даже до изменения лица. То есть черты лица меняются. Вот как видно, как эта тварь сквозь человека проступает. При этом это один случай, это произошло с моим очень близким другом, которым мы очень много практик вместе делали. И несмотря на такую дружбу, и несмотря на не одну жизнь вместе, вот это его одемонение, оно развело нас. И мы так я и не смог ему помочь. Почему? Потому что человек в этом состоянии, он не слышит. И всячески защищается от любых попыток из себя эту тварь вытащить. Ну, это как паразиты внутри человека, которые подталкивают, подкручивают вкусовые рецепторы человека, и он начинает любить ту пищу, которую любят эти паразиты. Например, там те же грибки внутри нас, они наслаждаются, когда мы жрем сахар. И они просто как подкручивают, управляют нашими вкусовыми рецепторами, и нас тянет все время жрать сладкое, чего-то такое. Но это не значит, что если вы любите сладкое, что у вас грибки. Хотя они у всех есть. Вопрос просто в концентрации, да, сколько их там. Вот, и без энергетической защиты, без умения обращаться к высшим иерархам, к существам более высокого уровня, в тонком мире делать нечего. То есть у вас должна быть некая крыша такая, если говорить языком 90-х годов, некая защита. Потому что когда вы в тонком мире выходите без защиты, вы для существ демонического уровня, вы пища в этот момент, как котлета такая сочная. И сожрать такого адепта для них это хлебом не корми. И я говорю, я сам лично видел несколько таких случаев. И как бы это очень не гармонично. Поэтому прежде чем мы туда полезем, мы освоим методы энергетической защиты. Как они строятся? Они строятся из двух-трех шагов. Первый шаг. Умение настроиться на существо высшего порядка. Здесь абсолютно не важно, какую конфессию вы берете. Или это там индуистский эгрегор, и вы там настраиваетесь на Шиву. Или это христианский эгрегор, и вы настраиваетесь на Христа. Или это буддийский эгрегор, вы настраиваетесь на Будду. Или это в эгрегоре как бы не само верхнее божество, да, иерарх, а ну, какой-то мастер или святой по рангу чуть ниже. Ну, например, там, в христианском эгрегоре вот мне нравится работать с энергией Сергия Радонежского. Но это же не Христос, но это тоже очень высокий ранг. Или там в буддийском эгрегоре вы работаете с энергией не Будда, а Махакала. Это не сам Будда, но это тоже очень высокий ранг. Притом, кстати, он является одним из защитников. Так вот, кстати, не зря во всех религиях есть так называемые защитники. Например, в том же буддизме это Махакала, а в том же христианстве это архангел Михаил и так далее. То есть и именно эти защитники, они защищают адептов, идущие путем этой религии, когда те входят в тонкий мир. И вот первый шаг – это умение настроиться на вот такого духовного патрона, духовного покровителя. По какому алгоритму? По алгоритму сердца. Данный образ божества мастера должен вам близок быть по сердцу. Тогда это очень круто работает. То есть, условно, вы как преданный этого лика. Вы его любите. То есть, вы в этот момент бхакти-йог. То есть, вы преданный этого образа. И это очень индивидуально. Например, у вас несколько жизней, вы там молились Христу. И у вас этот канал очень активен в подсознании. И интуитивно этот лик вам очень нравится. И, соответственно, когда вы к нему обращаетесь, все те наработки, которые были в прошлых реинкарнациях, они очень быстро активизируются, и у вас этот канал включается очень легко и быстро. Соответственно, это и ваш и есть духовный защитник. Или вы много жизней молились Будде. И этот образ для вас очень актуален. Вы сейчас в этой жизни, не будучи буддистом, интуитивно вам этот образ нравится. Что-то внутри вас подсказывает, что это ну, классно. Сердце подсказывает. Вы начинаете обращаться к этому лику и очень быстро получаете отклик. Почему? Потому что у вас наработанный канал. Все наши наработки духовные никуда не деваются, они кочуют с нами из жизни в жизнь. То есть все подключки, все ритуалы, все мантры, все практики, которые мы получаем от святых людей, они все идут с нами, передвигаясь и помогая нам в следующих реинкарнациях. Это первый принцип. То есть патрон, духовный покровитель, он должен быть близок вам по сердцу. Не надо выбирать лик, который вам вроде бы сказали. Вы к нему ничего не чувствуете, но вам сказали, что этот лик крут. Нет. Выбираете только тот лик, который вы любите, который вам нравится. И на вот эту вашу волну любви всегда идет отклик, потому что все духовные существа, они всегда приходят на призыв своих преданных, своих бхакти, то есть людей, которые их любят. То есть, а любовь это и есть резонанс, сонастройка с этим каналом. То есть вы много жизней молились какому-то божеству, оно вам поможет и в этой жизни. Плюс здесь мы с вами погружаемся в основную идею йогов о монорелигии, о том, что есть единый Бог. И все образы, которые человечество наплодило за всю свою историю, это просто лики одного Бога, который проявлял себя разным народам по-разному. Вот и все. Это первое. Второе. А сонастройка с этим ликом, ощущение его благословения. А если есть сердце, это сразу чувствуется. И третье, умение из этой энергии формировать мощный, плотный кокон защиты. Коконы защиты существуют разные. Ну, условно, есть два типа, янь-защита, инь-защита. И мы оба эти практики с вами разучим. И вы возьмете ту, которая для вас сильнее работает. У кого-то янь хорошо пойдет, у кого-то инь. И будете регулярно это делать каждое утро. И вот когда этот шар станет уже устойчивым, эта мыслеформа, напитанная энергией благословения высших иерархов, станет очень устойчивым, вот только тогда мы полезем в более глубокие техники, связанные с эгрегорами, с потоками и так далее. Вот. Вот все я хотел вам сегодня рассказать. Если какие-то вопросы есть, давайте.
А можно вопрос, Сурья? Я вот была удивлена, что заряд убийцы это запрет на жизнь. Я слушала прошлую встречу. А можно коротко повторить?
Там один, другой, третий, то дальше-то с ним что делать-то?
Вы два вопроса задали. Ну, будем отвечать по методу последовательности. Я же описал в первой лекции заряд у убийцы, запрет на жизнь. А здесь почему это именно возвращается к человеку? Потому что есть законы кармы. И если мы ненавидим кого-то, то эта ненависть возвращается к нам и включает в нас программу самоуничтожения. Вот и все. Вкратце, если. А второй вопрос. Ну, я, наверное, минут 20 рассказывал, что мы сейчас только изучаем заряды. Раз. То есть пройдем их, хорошо их исследуем. На втором этапе мы будем учиться их диагностировать, то есть увидеть в себе два. И на третьем этапе мы будем учиться их сублимировать на энергии заряда, делать ту или иную практику. И понимать, какая способность включается от сублимации заряда. То есть, что значит, что энергия перестала мне гадить. Значит, у меня появилась способность. Значит, я энергию заряда перегнал в высокую частоту. То есть здесь как бы все очень прозрачно. Если способность еще не появилась, дальше практикуй.
Сурья, добрый вечер. А вот скажите, пожалуйста, лик может быть женский, да, вот
да.
Божество?
Да, да, да. Тут я же вам все время говорю, любая конфессия, любой образ, женский или мужской. Если взять теософские принципы, вот это можно немножко коснуться. Вот часто путают дух и душа. И часто люди задают вопрос, почему вот есть лик женский Бога и мужской. Это вот тоже связано с духом и душой. Или Ишвара и Пракрити. Или Пуруша и Пракрити. То есть дух это некая квинтэссенция такая. Ну вот, скажем так, есть свечка. У свечки есть язычок пламени. У язычка пламени есть определенная форма. Ну это как янтра, да? И эта форма такая, как лепесточек такой. Она несет определенный информационный посыл. Ведь все есть информация на определенном уровне. Но у этого же лепесточка пламени есть тепло и свет. Вот это шакти. То есть, когда мы общаемся с Богом, божество – это информация. Мужской аспект Бога. Например, вы молитесь Богу, и к вам приходит ясность, понимание, движение. Но когда вы молитесь богине Шакти, к вам приходит энергия и состояние. Вот дух – это информация. Больше информационная составляющая, высокочастотная. А душа – это энергия, это информация. Ну, вот как вот понимаю, так и объяснил. Ну, вот лучше всего свечка характеризует. Ну, или солнце, да, есть солнце. А есть гаятри, энергия солнца. То есть солнце как некое явление в нашей жизни. И когда мы молимся Сурье, то есть Богу Солнца, к нам приходит ясность. И наш путь, ясность освещает наш путь. Уходит тьма авидии, невежество. Но у солнца есть тепло и есть свет. Вот это Шакти, вот это Гаятри, его энергия, Сурья Шакти. Вот поэтому любой лик у божества, Бог он един, как бы в двух измерениях. В измерении духа и в измерении Шакти. Это как бы одно. Но вы можете настраиваться только на дух или только на Шакти. Или на тот, или на другой образ. Например, если вам идет больше там христианский эгрегор, то вы концентрируетесь на Христе и на Богородице, например. Тот лик, который вам нравится. Или там вам больше лик Шивы идет, вы приветствуете Шиву и приветствуете Парвати, да, его энергию, проявление Шивы. И так далее, и так далее.
Да, спасибо. Спасибо большое.
Тогда у меня вопрос. А если лек у меня с одной конфессии, а молитва мантры с другой?
Там надо смотреть еще, все классы богов, они очень четко попадают в пространство Тримуртия. То есть есть три единства. Но если мы берем космогонию ведическую, то есть единое начало. Это единое начало делится на два, а два делится на три. И отсюда в любых школах, конфессиях мы встречаем Божественную Троицу, ну или Тримурти, три глав, Тримурти, три шакти, три Троица, там, три начала, там, как угодно. Все это об одном и том же. И вот все боги, они условно как бы, ну, принадлежат тому или иному началу из этой Троицы. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух. И, соответственно, если у тебя вот этот столб сохраняется, то есть лик Бога, ну, например, ты берешь лик Вишну, а читаешь Иисусову молитву, это один канал, все, работает. Или ты там берешь лик Христа, а читаешь там молитву Богу Раме, это все один канал. Вот этот столб один. Бог-сын, так называемый. Поэтому это не противоречит. Вот тут надо просто посмотреть. Если ты чувствуешь, что никакого диссонанса нету, и вибрация этой мантры очень четко ложится на этот лик, значит, ты попала вот в этот канал. Значит, оба этих лика, они в одном канале. Ну вот, например, канал Бога Сына. В христианстве это Иисус. И что Он принес людям? Любовь. Он говорил, возлюбите ближнего своего. А в Юго-Восточной Азии это Будда. О чем Будда говорит? О сострадании. Сострадание это любовь, только, ну, как бы другими словами. А в индуизме это Вишну. А кто такой Вишну? Они его еще называют защитник или кормилец. То есть тот, кто кормит, тот, кто защищает семьи и все его как бы лики Вишну. Отсюда там аватара Вишну Рама считается богом покровителем семьи в Индии. И так далее, и так далее. Но это все это один канал. Один столб такой. Просто разные лики этого потока. То есть потока любви. А у Бога есть три проявления. Божественная сила, Божественная любовь и божественная мудрость. Три единства. Брахма, Вишну, Шива. Отец, Сын, Дух. И понимая, например, вы концентрируетесь на лике, и вы понимаете, что это божество силы, или божество любви, или божество мудрости. Соответственно, любой лик Бога, связанный с мудростью, он все это один и тот же поток будет. Просто другой народ увидел эту энергию вот так, через призму своей ментальности и исторических каких-то событий. Если вы с горцем разговариваете, для него Бог будет горы. Он как бы будет представлять, что Бог это вот какие-то горы, да? И с горами что-то связано. И божества у них будут жить на горах. А, например, вы разговариваете с жителем прибрежной полосы, для них Бог будет море. И все качества их богов будут связаны с морем. А, например, со степняком каким-нибудь разговариваете, для них Бог, они же от своих овец, там, от кого они пасли, очень зависели. Если стадо умирает, то и род может погибнуть, ну, просто нечего есть. Отсюда и вот эти скифские бабы, да, то есть это символ плодородия, то есть чтобы стада плодились, трава была густой. А как его изобразить? Огромная попа такая и огромные груди такие, скифская баба. Символ плодородия, то есть богиня плодородия, они ей молились. Это бог их был. Тут ничего сложного на самом деле, когда вот эти схемы понимаешь. С одной стороны с Вишну, но с другой стороны с Шивой. Он как бы на двух каналах.
И с Христом он тоже нашим тогда связан?
Да. Он дружил с этим. В тонком теле у него был друг, которого звали Василий Блаженный. Наш святой, который жил в Москве. Это здесь, на уровне людей, мы все разобщены и друг на друга смотрим и по-разному. А в тонком мире все есть одно. И существа, которые добираются до определенного уровня, они только дружат, они не воюют уже. Это на уровне людей, там последователи одного бога могут зарезать последователей другого бога с криками «еретик» там и так далее. А сами божества, они не воюют. То есть сансарные боги, там, которые воюют, но это просто проекция людей на более, чуть-чуть более высоком уровне, уровне эмоций. Их в иерархии их называют боги с эмоциями. То есть это полубоги, боги, в частности, греческие боги. Почитаете там греческие мифы, там Санта-Барбара сплошная. Кто с кем переспал, кто кому рога наставил, кто кого подсадил. Все пропитано сексом, ревностью, завистью, жаждой власти и так далее. Чистый сериал такой. Это боги, но сансарные. То есть боги, которые патронируют те или иные эмоции. А они так и живут, как эмоции. Но эта иерархия, это тоже такая очень иерархия и демонология, то есть изучение существ тонких миров, знание тех или иных классов низкочастотных существ, которые гадят, и знание как бы иерархов, богов, полубогов, то есть существ, которые уже помогают, тоже очень крутая тема, как-нибудь, может быть, к ней подберемся. Но, как правило, она нужна, когда у вас видение уже начинает открываться, когда вы в тонкие миры начинаете вылазить. Вам тогда вот эта информация, она очень нужна. А пока смысла-то нету. Зачем? Пока надо вот. Это естественный путь развития человека. Например, ты в детстве, у тебя были любимые игрушки. И тебе казалось маленькой, что ты вырастешь. Вот мне маленькому не покупали грузовичок. Я до сих пор его помню. Я даже как-то помню, гешталь этот закрывал, ходил, пошел в детский магазин, купил себе грузовичок. Вытаскивал вот этого мелкого внутри себя, и мы вместе с ним покупали грузовичок. И мне казалось, я четко помню мысли этого мелкого, что я вам это уже рассказывал. Когда я вырасту, я себе столько этих грузовичок. Вот я когда заработаю, я столько себе этих грузовичков накуплю. Ну и чего, я вырос, они мне нафиг не нужны. Я могу купить эти грузовички, много. Ну а зачем? Они мне не нужны уже. Для меня это уже не ценность. Вот так и здесь. Сейчас одни ценности. Когда человек растет, развивается, меняются ценности. Он появляет ценности, становятся более тонкие, более абстрактные и так далее. Все меняется. В этом путь-то и стоит. И то, что сейчас кажется важным, через время, когда мы трансформируемся, немножко вырастем, оно станет... Мы начнем на это спокойно смотреть. Перестанем на какие-то эмоции париться, на каких-то людей. Перестанем дергаться. Это как вам притча такая. Два святых жили в лесу, молились Богу. И не ходили к людям. Люди приходили к ним, они врачевали их, помогали словом. Ну и однажды один из святых говорит своему приятелю, говорит, слушай, говорит, вот у людей есть такое качество, они спорят. А мы с тобой никогда не спорим. Давай попробуем поспорить. Тот говорит, а зачем? Мы же это уже прошли. Ну, интересно, говорит, получится у нас спорить, не получится. Ну, давай. А как мы будем спорить? А на, ну, из-за чего? Ну, давай, вот камень лежит, вот он ближе между нашими этими хижинами. Вот я буду говорить, что он мой, а ты, говорит, будешь, что твой. Ну, давай. Один говорит, это мой камень. Другой говорит, ну да, твой, забирай. То есть он настолько уже этих энергий в человеке нет, что он даже не может эту эмоцию проявить. То есть они, ну, то есть люди меняются. Чем дальше мы двигаемся по пути, тем ближе мы к своей божественной природе. Ведь тело это только 2% нас. 2%. И лишь сон майя заставляет нас думать, что мы тело, что мы и все потребности тела. А чем больше мы просыпаемся, тем больше мы понимаем, что мы чистый дух, который здесь в командировке на время, а через время он уйдет в свой настоящий дом. Мы начинаем жить уже теми энергиями, оставаясь социально адекватным человеком, но мы понимаем, что одежда нужна, да, но каждый раз гоняться за новой модной одеждой и шачить, вкалывать там на трех работах, чтобы купить какую-то шмотку, в ней несколько раз выйти и потом искать новую шмотку, а смысл? Телефон, ну да, там с периодичностью их надо менять, потому что они устаревают, программы обновляются, но все время ждать нового тренда, новой модели и брать потребительские кредиты, чтобы купить только эту модель, рисануться ней и через время опять копить на новую модель, а смысл? И так далее, и так далее. Потребности на самом деле они небольшие, если они здоровые. И их можно быстро закрыть. А все остальное это химеры нашего эго, нашего эгоизма. Вот там больше, лучше, понты такие. И тогда освобождается огромное количество энергии. А куда ее девать? А вот свое движение по пути духа. Вот это интересно, потому что за этим-то мы и приходим. Ну ладно, очень хорошо тема пошла, прям хорошо поток шел, вы очень молодцы. Я тоже. Вот. Значит, напишите, пожалуйста, насколько для вас приемлемо в следующую пятницу в 8 часов собраться наша йога без галстуков и обсудить фильм «День сурка». Ссылку на него мы вам скинем.
Это 12 число?
Наверное. Пятница. Пятница следующей недели. Ну хорошо, родные. На сегодня у нас все. Завтра увидимся. Рады.
Рады.